Первая книга Паралипоменон будем читать с вами с 11 и по 16 стих. Первая Паралипоменон, 22 глава, с 11 по 16 стих. «И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу, Богу твоему, как Он говорил о тебе». Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа, Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай». И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра. А меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому». У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобою. Аминь. Отрывок, который мы сегодня с вами прочитали, относится к заключительному этапу жизни великого израильского царя Давида, когда, в общем, вся его земная жизнь и служение уже осталось в прошлом, и он готовился к предстоящей кончине. Как ответственный государственный деятель и любящий отец, перед смертью Давид хочет сказать важные слова своему сыну Соломону, которому он передает управление над народом Израилевым. Соломону предстоит совершить великое дело, которое хотел сделать сам Давид, но Господь решил иначе. Давид хотел сам построить храм, но Господь дал понять ему, что построит не он, а его сын, которого Господь благословит на это великое и важное дело. Вот Давид, приближаясь к смерти, дает Соломону наставление о построении храма. Вот мы с вами только что прочитали это наставление. Почему оно для нас важно? Вообще, нам нужно всегда иметь в виду, что любой библейский текст в сути своей имеет отношение ко всякому верующему человеку. Несмотря на то, что никто из нас не будет возводить храм, как это пришлось сделать Соломону. Несмотря на то, что мы с вами, как говорится, люди маленькие, ни цари, ни правители, и, соответственно, мы не совершаем на нашем земном пути таких грандиозных деяний, которые выпало на долю совершить Соломону. Вот несмотря на все это, когда Господь дарует нам свое слово, Он имеет в виду духовную пользу каждого из нас. И поэтому, как ни странно это звучит, но прочитанный нами текст имеет отношение к нам даже, может быть, несмотря на то, что мы не можем провести никаких очевидных параллелей между собой и Давидом, собой и Соломоном, и вообще не можем провести параллели ни с какими великими Божьими мужьями, и не можем сравнить их дела с нашими делами, которые, наверное, на фоне великих дел, которые описывает Библия, в наших глазах представляются нам какими-то незначительными делишками. Вообще, в этом есть нечто хорошее. Хуже было бы, наверное, если бы каждый из нас мнил себя Соломоном. А вот это была бы беда так беда. Если бы мы думали о себе более, чем надо было бы думать. Не нужно, конечно, думать о себе очень много. Христианин должен быть скромным, но в то же самое время мы не должны и слишком себя самоуничижать до того, чтобы считать наши жизни и наши дела совершенно ничтожными в Божьих глазах. Господь наш Иисус Христос однажды сказал удивительную вещь. Я сейчас прочитаю слова нашего Спасителя из 14 главы Евангелия от Иоанна. Только 1:12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, – сказал Спаситель, – верующие в Меня – дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Господь, совершив дело искупления, завершив назидание своих учеников, вознесся на небеса, а что ученики его? А ученики его остаются на земле для того, чтобы продолжить его дело. Они не могли быть искупителями, как Христос. Они не обладали таким бесконечным ресурсом чудотворения, которым обладал Христос. И все же ученики Христовы, например, могли творить чудеса. И мы встречаемся со многими чудесами в книге «Деяния святых апостолов». Но это они, можно опять сказать, но ученики Христовы, непосредственно его ученики, тех, кого он назначил апостолами, конечно, они могли чудеса творить, но я-то не апостол. Мы все не апостолы. Но Иисус формулировал так, как Он сформулировал. Верующие в Меня не апостолы, не избранные служители. Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Ну, конечно, мы в абсолютном смысле не можем сотворить дела более великие, чем Иисус. Но в каком-то техническом смысле можем. Есть такие Божьи служители, которые недавно совсем жили, да и сейчас, может быть, живут. Вспомним того же великого Божьего мужа Билли Грэма, например, да, который говорил явно перед большей аудиторией, чем была у Иисуса Христа за 3 года, и повлиял на непосредственно на судьбы слушателей, да, очень многих таким образом, что они спаслись. И в некотором количественном смысле, да, можно сказать, что такие служители, как Билли Грэм или Виктор Гам, обошли Иисуса Христа, ну вот с точки зрения количества людей, которым они проповедовали и которых они обратили. Но опять мы можем сказать, слушайте, но я-то не Билли Грэм и не Виктор Гам. Но почему же Христос говорит, что верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит? А может быть, кое-кто и больше сотворит. Ну ладно, оставим в стороне больше. Но даже если сосредоточиться на том, что дела, которые творю Я, и Он сотворит, то все равно, что имеет в виду Спаситель? Здесь нужно иметь в виду именно то обстоятельство, на которое указывал Господь. «Я к Отцу моему иду». Но, уходя к своему Отцу, Спаситель, между прочим, обещал: «Сея с вами во все дни до скончания века». Он назвал новозаветный народ устами апостола Павла своим телом. Слово Божие нам говорит, что Христос пребывает в церкви и в каждом из нас. Вот если посмотреть с этой стороны, то тогда многое становится ясным. Христос продолжает совершать свои дела через нас, через церковь свою, которая благовествует, которая заботится о нуждах людей, которая утешает, которая помогает, которая являет Христову любовь. И поэтому то, что делает церковь, то, что делает каждый из нас, может быть, оно ничтожно с нашей точки зрения, но в то же время оно важно, потому что Христос действует через нас. А вот это уже маловажным назвать никак не представляется возможным. Вот давайте мы с вами еще вспомним о том, что мы с вами призваны являть свою веру в наших делах. Это наше предназначение. В Нагорной проповеди, в 5 главе Евангелия от Матфея, мы с вами читаем 5 глава, 16 стих Евангелия от Матфея. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Все, что мы делаем, когда мы это делаем в единстве с Господом, есть явление Его света в нас и через нас, изливающегося через нас в сердца других людей. Здесь еще важно иметь в виду то обстоятельство, что когда мы, например, читали сейчас про Давида и про Соломона, то мы, конечно, понимали, что Давид говорит Соломону о великом служении, которое ему надлежит совершить. О великом деле. Но вот с точки зрения новозаветного взгляда очень важно понимать, что вся жизнь христианина так или иначе является служением. Для Соломона служением было построить храм. Не только, конечно, но если мы говорим о великих деяниях Соломона, то прежде всего, наверное, конечно, приходит именно это. Постройка храма. Если говорить о нашей с вами христианской жизни, то служением, конечно, являются всякие, даже вроде бы повседневные дела. Знаете, удивительной глубины текст написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Мне он часто приходит на ум. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Вы знаете, меня даже поражает здесь не масштаб только иное, что делаете, но то, с чего начинается фраза «едите ли, пьете ли». Скоро закончится служение наше, правда? Что будет? Ну, сядем за столы, будем есть, пить. Ничего особенного, правда? Оказывается, даже это предназначено для того, чтобы служить во славу Божию, во славу Божию, во славу Бога. Даже такое, казалось бы, маленькое повседневное дело. И то... Оно служит для того, чтобы мы Бога прославляли. Но если наша трапеза – это прославление Бога, наша обычная еда, то тогда что же не прославление Бога? Да все, вся жизнь наша является служением Богу. Самое маленькое дело, самое маленькое слово, но призвано Богу служить. Но все же, я хочу, чтобы мы не совсем ушли от масштаба текста из первой книги Паралипоменон, который мы с вами прочитали. Потому что, да, всякое маленькое дело является служением, всякая мелочь, казалось бы, в нашей жизни – в нашей жизни служит для того, чтобы мы прославляли Господа. И все же, давайте вернемся к первой книге Паралипоменон. Великое дело предстоит Соломону, и Давид Соломона к этому готовит. Вот этими словами, которые он ему сказал. Но не только словами, как мы понимаем, да? Мы еще об этом поговорим с вами чуть позже. Знаете, все-таки, конечно, несмотря на то, что все важно, и маленькие дела, и большие, но все-таки дело делу рознь. По масштабу, по важности. В жизни каждого человека, не только Соломона. Все-таки время от времени нам приходится думать о совершении чего-то важного, чего-то большого в жизни. Ну, по нашим меркам, по меркам нашей жизни, да? У Давида и Соломона были мерки царя. У нас мерило совсем другое. И тем не менее, вот исходя из наших масштабов, время от времени нам приходится браться за какие-то масштабные дела. Ну, одно такое дело, например, о котором мы сегодня читали утром в 126-м псалме, например, это построение нового дома. Ну, храм Соломонов мы с вами не строим, но я думаю, что кое-кому из нас приходилось строить свой дом, правда? Или думать о еще чем-то таком масштабном, да, например, получить новую специальность. Тоже масштабное дело. Или, приближаясь уже к церковным реалиям, да, начать новое служение. Вот бывают задачи помельче масштабом, бывают покрупнее. Вот давайте поговорим о тех, что покрупнее. Или еще такое предприятие для примера, да, которое время от времени мы планируем для себя или для детей. Ну, у нас с вами этот этап уже прошел, у наших детей там или внуков это предстоит. Это вступление в брак, построение семьи. Тоже масштабное дело. Вот некие масштабные предприятия нам время от времени предстоят. И от них очень многое зависит в нашей жизни. Опять же, в масштабе нашей земной жизни, да? В нецарском масштабе, а в таком вот обыденном, что ли, житейском простых людей. И как нам приступать к этому? Вот я бы сказал, что в прочитанном нами тексте дается довольно подробная, если хотите, инструкция. Я не люблю это слово применительно к священному писанию, но для простоты. Дается некая инструкция о том, как приступать к большим важным, ладно, давайте для ясности, важным делам в нашей жизни, в чем бы оно ни состояло. Почему это важно? Потому что мы искуплены кровью Иисуса Христа для того, чтобы прославлять Христа здесь, на земле. И мы уже с вами сегодня вспомнили о том, что даже маленькое дело служит для того, чтобы прославлять Бога. Тем более важные дела, тем более масштабные дела. Но опять же, по нашим масштабам, да? Важные дела в нашей жизни тем более должны прославлять Бога, то есть быть духовно успешными. Как этого достичь? Вот давайте мы сейчас об этом поговорим. Когда мы что-то затеваем большое, ну, по нашим, опять же, меркам, да, важное, когда мы хотим что-то предпринять, хоть дом построить, хоть в брак вступить, хоть профессию новую приобрести, ну, в общем, что-то такое вот существенное. Первое, в чем мы нуждаемся, это в уверенности Давида, а затем и Соломона, что это дело угодно Господу. И тут речь идет не только о том, соответствует это заповедям или не соответствует. Здесь даже вопроса нет. Если то дело, которое мы затеяли, просто противоречит заповедям, откровенно, то есть греховно, очевидно, что затевать этого не стоит. Но вроде бы когда таких проблем нету. Опять хочу вернуться к 126-му псалму. Хочет человек построить дом. Дело хорошее? Хорошее. Если он построит дом, он какие-то заповеди нарушит? Навряд ли. Но почему ж тогда, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его? Вот дело вроде бы не греховное, а Бог давать добро на него не хочет. Тут даже не важно, по какой причине. Кстати сказать, мы это не всегда можем понять. Потому что Бог Господь, Он не обязан перед нами давать отчет, почему Он на что-то в нашей жизни дает зеленый свет, а на что-то нет. Вспомним книгу Иова, прекрасную книгу Иова. Ведь если так ее суммировать, большая часть книги Иова – это вопросы, которые Иов задает Богу, и в конце книги Иова все заканчивается тем, Господь ему показывает свое величие. Он не дает ему ответов. Он дает ему понять, что он велик. И, соответственно, перед этим величием надо преклоняться, и Богу надо просто доверять. Нам всегда хочется понять Божью логику. Но все дело в том, что Божья логика – это Божья логика. Божьи мысли – это Его мысли. И уж простите меня, это не нашего ума дело, по большому счету. Но вот есть некий факт, который состоит в том, что иногда, вот мы по-человечески думаем, но все вроде затеяли мы хорошо, все вроде правильно, и итоги должны быть хорошие, и мы хорошего хотим для себя, для своей семьи, для ближнего. А не идет дело. Вот не идет, что ты хочешь делай, не идет. Вот здесь нужно понимать, что когда мы что-то важное затеваем, первое, что мы должны понять, есть ли на это Божья воля. Опять же, для этого есть Божье Слово. Для этого есть молитва, для этого есть пост, но в любом случае на это важно и нужно потратить некоторое время. На молитву, на то, чтобы получить от Бога некое удостоверение в том, что это соответствует Его воле. Это первое и самое главное. Если у нас внутри есть уверенность, и она еще подкрепляется какими-то внешними обстоятельствами, что все хорошо, что то, что мы задумали, в общем, соответствует Божьей воле, то опять-таки это не означает, что все будет гладко, если наше общее духовное состояние Бога не устраивает. Мы некоторое время назад, во время домашнего разбора Божьего Слова, мы с детьми изучали очень интересный текст из книги «Исход». Знаете, текст, который может, ну, нас как-то оставить на первый момент в недоумении. Да, вы помните, что в начале книги «Исход» Господь, явившись в кусте, который горит и не сгорает, как это в православной традиции это называется, неопалимой купиной, вот, явившись в кусте, дал Моисею повеление идти в Египет и вывести оттуда Божий народ. Да? Все мы помним. И вот в 4 главе мы читаем, что Моисея Бог, в конце концов, можно сказать, заставляет идти. Он долго сопротивляется, дает ему, говорит ему, что Аарон, брат его, будет ему в помощь. И все. Моисей смирился. Моисей идет к тестю, прощается с ним, берет жену, детей, идет в Египет. И потом помните, что происходит. Происходит очень интересная вещь. Непонятное. Мы читаем 4 глава книги «Исход», 24 стих. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Сначала Господь является Моисею и говорит ему: «Иди в Египет, ты выведешь оттуда мой народ». Моисей не хочет, Бог настаивает. И вот Моисей соглашается и идет. А дальше человеческая логика заканчивается. Ну как же так? Господи, ты же самого Моисея призвал и тут же хочешь его умертвить. Знаете, вот по нашей человеческой логике, ну тогда бы не призывал, если хочешь умертвить, да? Смысл? Бог, он превосходит часто наш человеческий смысл, наше человеческое понимание. Дело было в чем? У Моисея были необрезанные дети. Проблема потом решается, причем не потом, а сразу решается. Жена Моисея делает обрезание, но этот эпизод, он очень важен на самом деле. Даже если Господь благословляет какое-то дело, даже если Он сам посылает человека что-то сделать, это вовсе не означает, что Господь будет оставлять без внимания его грехи. Поэтому, когда Давид дает наставление Соломону, он говорит: «И соблюди закон Господа, Бога твоего, тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля». Дело, которое мы затеяли в своей жизни, важное какое-то дело, дом построить, сад посадить, служением в церкви заняться, может быть очень угодным Богу, может соответствовать его планы, но для всякого дела нужно благословение. А благословение там только, где есть послушание Богу. Иногда Бог не благословляет какое-то наше дело не потому, что дело неугодно, а потому, что ему не угодно наше духовное состояние. Вернее, как в случае с Моисеем, он хочет его исправить. Так. Итак, дело, любое наше важное предприятие должно быть угодно Богу. Во-первых. Во-вторых, мы должны быть в надлежащем духовном состоянии. Вообще говоря, всегда. Это не значит, что Бог ждет от нас идеальности. Но Бог от нас ждет, во всяком случае, старания. Во всяком случае, понимание, что если мы в чем-то грешим, надо каяться. Если мы обладаем какой-то чертой характера, которая греховна, от нее надо стараться избавиться. Вот Бог от нас ждет хотя бы этого. Понимание и старание. Итак, необходимость быть послушным Богу. Но еще нечто важное. Давид здесь говорит Соломону: «Да даст тебе Господь смысл и разум». Вот это очень важно. Когда речь идет о каком-то человеческом деле, здесь существует определенное разделение труда. Бог благословляет, а человек соображает, как это сделать. Понимаете, мечта многих недалеких людей состоит в том, чтобы Бог за нас думал. Но Бог дал человеку мозги не для того, чтобы думать за нас. Бог нас благословляет. А вот думать, размышлять – это удел человека здесь, на земле, в конкретных обстоятельствах. Бог благословил твое дело угодно Богу. Он готов его благословить. Но думать за тебя Господь не будет. И когда мы говорим о конкретных вещах, человек должен искать мудрости, должен искать разума. Да, у Бога, да, но думать при этом он должен сам. Вот мы сегодня читали с вами интересный текст. Он есть только у евангелиста Луки, где Христос, говоря о том, что необходимо все оставить и последовать за Ним, приводит очень интересный пример. Давайте мы с вами вспомним то, что мы с вами в начале служения читали. Здесь очень выражение интересное использует Господь. Сейчас я прочитаю 28 стих 14 главы Евангелия от Луки. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее?» Причем Христос здесь, что интересно, говорит об обращении. Вот это, кстати, то, чему современная церковь часто не учит, хотя это часть евангельского учения. Ты хочешь идти за Христом хорошо, но ты подумай, ты это всерьез решил? Ты сможешь отказаться от прав на себя? Ты сможешь доверить свою жизнь к Богу? Ты хорошо подумал? Кстати, очень важный вопрос, потому что скоротечные поверхностные обращения очень часто потом оборачиваются быстрыми и столь же скоротечными отпадениями. Когда ты идешь за Господом, важны не только эмоции, важны не только чувства. важно всерьез принятое решение. Да, я согласен на издержки, которые обязательно есть, когда человек решает стать христианином по-настоящему. Издержки обязательно будут. Следование за Христом требует уплаты большой цены. И надо поразмыслить. Но, как мне думается, здесь важно не только прямой смысл этого отрывка, но и вообще тот пример, который приводит Христос. Он дальше говорит: «Дабы, когда положат основание и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Действительно смешная ситуация. Чтобы любое предприятие было успешным, нужно обдумать, нужно продумать, нужно понять, как ты будешь к нему двигаться. И не только продумать, но и совершить необходимые приготовления. Я сейчас не буду читать всего, что... потому что это довольно долго все. Мы уже читали с вами. Скажем коротко. Давид приготовил для строительства храма всего очень много. И еще Соломону сказал. Чтобы он к этому прибавил. А ты еще прибавь к этому. Вы знаете, в исторически недавние времена, когда речь шла, например, о вступлении в брак, это очень важное мероприятие по земным меркам, правда? Мы сейчас что говорим? Главное, чтобы, ну не мы с вами, а вообще сейчас мир, главное, чтобы любовь была. Но почему-то любовь очень часто быстро заканчивается. Ну, в миру, во всяком случае. Наши предки говорили немножко по-другому. Совет да любовь. То есть, когда к любви еще мозги, это гораздо надежнее. А еще наши предки готовили что? Веками это было так. Готовили приданное. Правда? Потому что вот соединился муж с женой, был жених-невеста, стал муж с женой, соединились. Им сразу жить же надо, правда? А чтобы жить семейной жизнью, ой, как много всего надо. От дома до разного рода бытовых принадлежностей готовить надо. Готовиться надо, ко всякому серьезному важному делу готовиться надо, подготовку надо проводить. Мы в современной нашей жизни, такова закон современной цивилизации, мы все хотим быстро, все хотим, чтобы раз и совершилось, а нет. И до сих пор так, и даже вот в нашем церковном хозяйстве с вами маленьком все так, чтобы что-то сделать, приготовиться надо. И как следует подготовиться надо. Ну хорошо, мы подготовились к тому, что мы затеяли, мы продумали на своем человеческом уровне, что должны, да? Дальше мы подготовились, а вот дальше, вот это очень интересно, знаете, Давид говорит очень простую вещь: начни и делай. Вот не знаю, как у вас. Для меня это часто самый сложный пункт. в моей жизни. Да, я понимаю, что, скорее всего, Бог этого хочет. Даже если я в этом уверен. Даже если я стараюсь находиться в должном духовном состоянии. Даже если я вроде все продумал и все подготовил. Мне всегда трудно начать. Вот сделать этот первый шаг. Запустить процесс. И я не один такой. Соломон еще очень молод. И на первых порах, судя по всему, не очень уверен в себе. Но папа, умудренный опытом, ему говорит: начинай. Начинай. Дело не будет сделано, пока не сделан первый шаг. Оно в принципе не может быть сделано, если мы все продумали, все подготовили, но не сделали первого шага. Иногда мы очень долго запрягаем в каких-то важных делах нашей жизни, очень долго тянем. Ну а теперь совсем немного нам осталось. Когда дело начато, так как это дело совершается на земле, после грехопадения, то значит, даже самое Богу угодное дело редко бывает, что совершается абсолютно гладко. И поэтому Давид здесь говорит Соломону еще нечто важное. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. Вот мы, условно говоря, начали строить дом. Опять же, сад сажать еще, не важно что. Слава Богу, начали, первый шаг сделали, первое дерево посадили. А дальше что-то идет не так. Дальше какие-то проблемы со стройматериалами, еще с чем-то. И вот здесь очень важно не раскисать, а продолжать, не унывать. И если это дело угодно Богу, процесс будет идти. Но могут быть и трудности. И к этому нужно быть готовым. Это нормально. Здесь, на земле, пока мы еще не там, пока мы еще здесь, пока мы не в вечном царстве, не в полноте Божьего царства, пока мы здесь на земле, какое бы дело мы ни делали, всегда будет что-то, что будет нас подталкивать к унынию. Всегда будет что-то, что, от чего руки наши будут опускаться. Но надо твердо и мужественно продолжать, когда уже мы что-то начали. Ну и, наконец, последнее. Процесс – это хорошо, но должен быть удачный финал. Давид говорит Соломону не только то, что он должен строить, а чтобы он построил дом. Таков план Давида. Естественно, есть начало, есть процесс – и есть его завершение. На этот счет много разных народных мудростей существует у разных народов. Пословиц вроде «конец делу венец». А есть и просто-напросто библейская мудрость. Уже в таком готовом виде для нас, где ничего придумывать не надо. Книга Екклесиаст, 7 глава, 8 стих. Конец дела лучше начала его. Чему лучше? Ну, потому что дело не только начато, но благополучно доведено до финала. Вы знаете, даже вроде у бесконечных дел все равно есть некий финал. Почему? Потому что наша жизнь финальна. У нашей жизни, земной я имею в виду, есть финал. Вот, например, мы строим брак, мы строим семью. Ну, какой может быть финал? Ну, живут муж с женой из года в год, ну, детей рожают, воспитывают. Процесс. Ну, на самом деле, должен быть финал к концу. Да, этот финал может выражаться либо в благочестивых детях и внуках, либо в том, что мы прожили вместе всю жизнь, научились друг друга любить и уважать так, как мы этого не умели в начале нашего семейного пути. Да, мы приумножали наши ценности и приумножили, не обязательно выражаемые в каких-то материальных вещах, потому что самое главное, ценности все-таки это духовные и духовно-нравственные ценности, которые мы обретаем. Апостол Павел, помните, в конце сформулировал свой финал. Течение совершил, то есть дистанцию прошел, веру сохранил. Финал жизни апостола Павла. Мы должны всегда стремиться к настоящему хорошему финалу. Даже тогда, когда мы не знаем, когда он застигнет нас. Мы действительно часто этого не знаем. Ну, с домом там проще, там с садом, с какими-то житейскими делами проще, когда мы говорим, да, о служении или о построении семьи и так далее. Мы не знаем, когда это закончится, но тем не менее мы должны стремиться к тому, чтобы когда это не закончилось или не близилось к завершению, можно было сказать, мы многого достигли, или во всяком случае Бог через мое дело некоторых своих целей достиг, и мне есть за что Бога благодарить. Опять же, Бог милосерд к нам. Мы все несовершенны. Вот мы с вами говорим о Давиде и о Соломоне. Я сейчас не буду касаться детали, но все вы знаете, что и тот, и другой, мягко говоря, несовершенные люди. Давид это демонстрировал в процессе жизни, а Соломон, к сожалению, это продемонстрировал как раз ближе к концу, когда надо бы итоги подводить. Храм-то Соломон построил, а вот со своей духовной жизнью не получилось. Понимает это Господь? Понимает. Прощает Он нас, если у нас все не получается? Прощает. Но мы должны с Божьей помощью все то, что мы делаем в нашей жизни, тем более важное, масштабное по нашим меркам, делать во славу Божию и стараться сделать это хорошо. Согласно Божьему плану. Пусть Господь нас благословит, чтобы через это прославился наш Господь в нашей жизни. Господь нам дает все необходимое, как говорит Слово Божие, для жизни и благочестия. Будем же этим пользоваться. Господь даровал нам понимание того, как нам совершать наши жизненные дела. Будем стараться и просить у Бога милости, чтобы жить по Его воле, чтобы наша жизнь все-таки не служила антирекламой нашей веры, да? Чтобы наша жизнь все-таки приносила угодные Богу плоды. Сами мы этого не можем сами по себе, но с Божьей помощью мы можем и пытаться, и достигать. Да благословит нас Господь. Аминь.